Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17.05 в Москве. Это программа «Пиджаки». У микрофона Айсель Гериханова. И в студии у нас сегодня Ирина Хакамада, общественный деятель, бизнес-тренер, публицист. Здравствуйте, Ирина Муцуловна.
Здравствуйте.
Напоминаю, что телефоны для связи с нами 7373948, смс-портал +7 925 48 948. В Твиттер тоже можете писать, собака говорит МСК. И сообщение в прямой эфир на сайт говоритмосква.ру. Ирина Муцуловна, на прошлой неделе была прямая линия с президентом, и вы там задали сразу три вопроса. Первый вопрос про расследование Бориса Немцова, о том, насколько президент доволен ходом расследования или нет. Второй про участие оппозиции на выборах в Госдуму, насколько будут созданы достаточно комфортные условия или хотя бы не будут мешать для участия оппозиции в Госдуме. И третий вопрос о присутствии российских военных на Украине. И вы знаете, вот если посмотреть реакцию блогосферы, просто политологов, экспертов, то очень много цитировали именно вас и цитировали в таком положительном ключе. Говорили, что очень актуальные, жесткие вопросы, что, в общем, не часто услышат такие вопросы во время прямого общения с президентом, в том числе даже, казалось бы, и от оппозиционных политиков, которые приглашаются для разговора с Путиным. Вы вот сами не хотите вернуться в большую политику? Вы спрашивали про участие оппозиции на выборах в Госдуму, выборы будут в следующем году. Вы рассматриваете такую возможность для себя?
Нет.
Вообще абсолютно нет?
Абсолютно.
Почему?
Я считаю, что политики 90-х могут помогать, могут консультировать, могут вести даже диалог с президентом, но в публичном плане они голосов собрать не могут. Мы должны уйти со сцены, уступить место молодым.
Вот это, кстати, очень важный момент. Вы говорите, что политики 90-х не могут собрать голосов, должны уйти со сцены, чтобы уступить. И ваш вопрос тоже, вы говорили о возможности оппозиции. А есть сегодня новые лица в оппозиции, которые действительно могут собирать голоса? И вообще, если посмотреть людей, политиков, которые участвовали активно в политической жизни в 90-х, в общем-то, картина-то сегодня не так, чтобы изменилась. Все те же лица, вот главные, во всяком случае, в Госдуме, все те же лица, ну, если не считать одного-двух человек, все те же лица в оппозиции.
Согласно, Госдума производит вообще с точки зрения оппозиции уже удручающее впечатление, поэтому я президента и спросила, как он смотрит на то, чтобы оживить все-таки эту оппозиционную картину теми, думаю, 10% населения, которые представят и стоят за такими достаточно яркими личностями, как, например, Навальный или Ходорковский. Ну, Навальный хоть и работал в «Яблоке», он с 90-х, но он в 90-х не был публичным. Поэтому все-таки это новое лицо для людей, и мало что ему можно предъявить, он не участвовал тогда в принятии никаких государственных решений. Он был рядовым членом «Яблока». А Ходорковский свои 90 отсидел.
То есть вы тоже его считаете новым лицом в политике, ну, до сегодняшнего?
Да, он же тогда не играл в политику, он же сел совсем по другим причинам.
Ну вот вы говорили про Навального, но ведь очень важно, что те политики, которые появились в 90-х, тогда они были новыми для 90-х, но все же они так или иначе работали, даже в партийных структурах КПСС, были интегрированы, неважно на каком уровне, но были интегрированы в аппаратную работу. Вот те политики, которых вы сегодня называете, ну, в частности, Навальный, да, больше просто никто не приходит на ум, а у них нет никакого опыта работы в структуре.
Абсолютно. Правильно, поэтому я не вижу в Навальном будущего президента. Это может быть только чисто пиаровская идея. Именно поэтому я и считаю, что чтобы обрести хоть какой-то опыт, нужно войти в парламент. Потому что парламент — это школа. Мы там учились, и во всех странах там учатся. И так набирается опыт. Маргарет Тэтчер, прежде чем стать премьер-министром, 10 лет провела в парламенте, избиралась. И перешла, вначале была задней скамеечником, а потом постепенно лидером теневого кабинета.
А до парламента есть необходимость проходить еще какие-то политические школы, участвовать просто в политической жизни на муниципальных уровнях, просто заявлять о себе как о политиках, которые могут что-то, кроме того, чтобы выходить на улицу и, соответственно, заявлять какие-то общие политические формулировки?
Они это делают. Некоторые побеждают. Борис Немцов победил в Ярославской области. Его убили. Поэтому нужно выходить на федеральный уровень. Они делают, как могут, их снимают с выборов, им не дают возможности на равных участвовать. Яшина снимали 150 раз, поэтому я и поставила вопрос не помогать. Если проиграют, пусть сами проигрывают. Если не умеют объединяться, их проблемы. Но не мешать, дать возможность на равных участвовать и проверить, какое количество избирателей за ними действительно стоит. И если они с этой задачей не справятся, не объединятся, начнут друг у друга отнимать голоса, это будут их проблемы.
Ну вот смотрите, многие сегодня эксперты в том числе говорят и о том, что раньше, еще даже на прошлых выборах в Госдуму, все-таки был какой-то запрос на, что ли, либеральных политиков, да, на оппозиционных политиков. Для этого именно создавалась гражданская платформа, был Прохоров, который так или иначе пытался, во всяком случае, аккумулировать голоса, когда был кандидатом, да, в президенты в том числе. Плюс ко всему, была та же «Справедливая Россия», которая неожиданно для себя собрала именно протестное количество голосов.
«Справедливая Россия» собирала голоса не среднего класса. Она была конкурентом коммунистам.
Ну вот сегодня есть запрос, вот, но не сегодня, есть, но в следующем году, сколько есть, это примерно, какой это сегмент общества? Кто эти люди, которые это действительно тот, сегодня готовы голосовать за...
Это тот самый бизнес. И менеджеры, и наемники, и менеджеры и высокооплачиваемые наемные работники всяческих компаний – это тот самый средний класс, который, между прочим, в большой своей степени собирает чемоданы и вываливается отсюда, потому что их никто не слушает, у них нету представителя в органах власти. Очень часто говорят, что у нас либеральный кабинет правительства. Я не знаю, в какой степени он либеральный, он слишком большой, чтобы о нем судить. Там люди разные, как в Ноев ковчеге. И никакой связи у этого кабинета с народом нету. Почему? Потому что его назначает президент. Почему я после линии с президентом и сказала, может, как-то разделить функции, уже сил нету. Зачем президенту с утра до вечера отвечать на мелкие вопросы, за которые отвечает вообще-то правительство?
Местное самоуправление.
И местное самоуправление. Ну, как-то уже нельзя так это все натягивать на одну фигуру. Поэтому этому среднему классу, если он хочет оставаться в России, если он хочет себя ощущать, пусть даже в меньшинстве, но у него будет чувство, что к нему относится уважение, потому что он производит новые продукты. Тем более в условиях перспективы и стимулирования развития импортозамещения и инновационной экономики. Это все молодые люди, очень независимые, креативные. Они должны чувствовать себя комфортно и понимать, что в парламенте есть что-то, кроме Жириновского, да, Миронова, Зюганова и партии власти. Вы понимаете, что все перечисленные факторы, все перечисленные названия и фамилии, но не имеют отношения к тому классу, который должен создавать инновационную новую экономику в России.
А вы считаете, что вот тех людей, которых вы в том числе называли, они способны создавать именно инновационную экономику? Бизнес к ним отнесется серьезно? Это же люди, это же не студенты, да, люди, о которых вы говорите.
Про кого вы имеете в виду?
Про Навального, про Ходорковского. То есть они...
Ходорковский создал все инновационное в очень традиционной области. Это была одна из самых прозрачных нефтяных компаний. И с этим было куча проблем. Другое дело, он как взял он эту компанию, тогда в 90-х все так брали, да, но потом она стала одной из самых ведущих. А что касается Навального, он никакого сильного отношения не имеет, но в бизнесе разбирается, судя по всем уголовным делам, которые заведены. Потому что политик, который представляет интересы среднего класса, должен быть настроен на прозрачный рынок и частную собственность и независимую судебную систему. Этого достаточно, чтобы услышать бизнес. И этот депутат должен быть независим. То есть я уверена, что часть «Единой России» настроена точно так же. Но они зависимы от политической конъюнктуры, та, которая идет сверху. Потому что они партия власти. Они не самостоятельны в парламенте. И всем это известно. Что скажут, то и делают. У них нет своей инициативы. То есть они могут инициировать, но, как вы заметили, за последние годы эти инициативы больше похожи на цирк Шапито. Да? То есть все, что угодно, кроме серьезного. И вот партия, которая, как мы в свое время, и яблоко СПС двигали бы и налогообложение, и систему другое лицензирование, и стимулирование того же импортозамещения, и судебную реформу, и создание независимой судебной системы, чтобы защитить права частной собственности, вот такой независимой, оппозиционной, пусть даже в меньшинстве, группы в парламенте нет.
Вы достаточно скептически отозвались, сказав, что чтобы бизнес понимал, что там не только Жириновский, не только Миронов, не только Зюганов. А вообще вот эти партии, на ваш взгляд, они должны и представляться как-то на следующих выборах в Госдуму?
Ну что значит должны? Они все равно пойдут.
Они пойдут, но их актуальность, она вообще все еще есть на них запрос или уже нет?
У коммунистов есть, потому что они популисты и опираются на население возрастное и обиженное во все времена. Совершенно справедливо, потому что вот сейчас, например, смотрите, что получилось. Из-за взлета доллара в свое время и понижения национальной валюты потихоньку все цены выросли. А теперь рубль вернулся на более сильные позиции и консервативно успокоился вот где-то на 50. Но цены-то обратно не ушли.
Ну, ритейлеры уже заявили, что якобы будут снижать цены определенную линейку продуктов.
Ну, сейчас это якобы. Ну, посмотрите, сколько эти огурцы стоят. Что-то пока ничего не снижено. Поэтому эти люди будут всегда поддерживать коммунистов. Плюс коммунистов поддерживает воспитанное, даже молодое поколение, типа Удальцова, который сейчас в тюрьме, который за возврат к границам Советского Союза.
То есть все-таки именно ниша, которая до сих пор занимает коммунисты, она все еще актуальна.
Она актуальна.
Что касается ЛДПР и «Справедливой России».
ЛДПР, та ниша, которую они занимают, она актуальна, но просто сами они уже не актуальны. Национализм все равно растет в России, распространяется. У него есть какая-то своя собственная харизма. И лучше бы, чтобы он был представлен в парламенте, потому что, когда он на улице, он принимает очень радикальные формы, и власть упорно с ними все время, с этими радикальными группировками борется и правильно делает, потому что любой националист по своей сути медленно, но все-таки скатывается к экстремизму. Потому что сама по себе националистическая идея – это борьба, да, с тем, кто не твоей крови, она очень агрессивна. Поэтому здесь тоже востребована. И точно так же востребована оппозиция вот среднего класса, рождающегося, молодого, который все равно хочет жить в России, который все равно, несмотря на все трудности, хочет создать независимое свое дело и бизнес. А ему это очень тяжело, потому что крупные госкорпорации и монополии захватили весь рынок. И в цепке с государством они создают такую недобросовестную конкуренцию, что сегодня, когда задаешь вопрос, а где в России можно заработать деньги, каждый раз отвечает: Ира, нигде, только там, где воруется государственный бюджет.
Возвращаясь к оппозиции, вы, как мне показалось, достаточно оптимистично настроены в случае, если не будут мешать участвовать оппозиции на выборах в Госдуму. Но все-таки вы с позиции старожила, что ли, в политической жизни, а вы наверняка анализировали и деятельность ваших коллег, да, в 90-е годы. Вот сейчас вы с этих позиций видите какие-то ошибки оппозиции, которые она допускает сегодня?
Ну, конечно. Какие? Ну, как одна и та же все время. Одна и та же. Ошибка номер один. Не объединяются. Много личностей, много лидеров и никакой солидарности. То есть солидарность только на митингах. Митинг заканчивается, солидарность заканчивается. Ошибка номер два. Все время надежда на то, что режим каким-то образом сам упадет, рухнет, и в этот момент они подхватят власть. Никуда он не рухнет. Никуда он не упадет. Я считаю, что нужно вообще, если ты хочешь идти против мейнстрима, то всегда нужно исходить из самого негативного сценария и готовиться к нему. Тогда позитивный сценарий будет очень полезен, но ты будешь готов к негативному. А негативный сценарий для оппозиции – режим сам не упадет. Несмотря на санкции, несмотря ни на что, вот будет расти постепенно, сосредотачиваться, мобилизовываться, уж не знаю, что делать, но не упадет. И вот как вы будете стратегически действовать дальше? Поэтому ошибка номер три – ошибка номер два заключается в том, что нету серьезного проекта, только сейчас вот я рада получить информацию, что они начинают объединяться. РПР «Парнас».
Вот да, вас спрашивает наш слушатель Александр Фельдман. Как вы относитесь да, к этому объединению?
Я, ну, а это еще неизвестно. То, что вот две партии объединяются, я очень позитивно. Меня расстраивает, что Рыжков уже не, пока не присоединился. Ну и, как всегда, меня расстраивает, что яблоко, как всегда, в стороне. То есть, ну вот, получаем опять две головы. Но неважно, сам процесс идет. Очень позитивно к этому отношусь. И третья ошибка... Неготовность, несмотря на свою оппозиционность, стимулировать независимую площадку и обсуждать с властью ключевые проблемы, в том числе и проблемы реформ, проблем законодательства избирательного. То есть надо же стимулировать, давайте вот независимую
площадку. Неспособность встраиваться как-то в систему, вы имеете в виду, или неспособность разговаривать?
В систему оппозиция не может встраиваться.
Ну почему? Ну были же у нас прецеденты в нашей истории, в том числе, когда в одном правительстве могли работать совершенно оппозиционные
друг другу. Это правительство, я говорю сейчас выборы, выборы парламентские, никакого встраивания они не терпят. И те, кто пытаются сидеть на двух табуретках, быть в оппозиции одновременно встроенными, ничего у них никогда не выходит. Или одна сторона недовольна, или другая. Они проваливаются между этими табуретками. Не буду называть эти фамилии, так всем все ясно. Поэтому нужно стремиться, вот, например, не устраивает избирательное законодательство. Значит, не только должны быть обиды и бесконечные «нет». А требования позитивные. Дайте независимую площадку, где мы могли бы встретиться с представителями власти и вести диалог по поводу того, как исправить, скорректировать это избирательное законодательство. А что-то, какая третья ошибка у оппозиции? Они все время на чистоту всех вокруг проверяют и самих себя. Ты сотрудничаешь с Кремлем, ты не сотрудничаешь с Кремлем.
Рукопожатный или не рукопожатный?
Ты рукопожатный, вот, ты да. Не рукопожатный, ты чистый, ты не чистый. Когда и так очень слабые, нужно перестать на это... То есть не нужен этот большевизм, потому что обвиняет власть, кто не с нами, тот против нас, но сами являются таким же зеркалом. Кто меня не поддержал на все 100, тот против меня. Вот поэтому с ними так сложно.
Ирина Хакамада у нас в гостях, общественный деятель, бизнес-тренер, публицист. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-948. Присоединяю вас к нашему разговору. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Руслан, Москва. У меня вопрос вот к Ирине Хакамаде. Три ошибки сейчас перечислил. А другую сторону, если посмотреть, что власть абсолютно всяческими своими движениями, она не дает ничто сделать ни оппозиции, ни Навальному, никому там другому, ни покойному Немцову. Эту сторону же тоже надо смотреть. То есть всячески, то есть палки в колеса ставит, создает одним словом душняк. Не дает вывод.
Я не поняла. А кто говорил, что власть будет оппозицию на руках носить?
Ну, по-моему, это, в принципе, в политической
по-моему,
культуре
это
не
невозможно.
Такая
это
работа,
вообще
да.
Не... Да, что значит душняк? Ну, знаем, в какой стране живем. Знаем, какова сила власти.
Не, а если бы мы жили...
Если вы будете жаловаться, что это душняк, тогда уйдите из политики и пишите романы о душнике. Если вы остаетесь в политике, вы должны объективно проанализировать вашего оппонента, и все равно медленно, шаг за шагом, но продвигаться. Никакая власть не даст вам возможности, особенно в России, она совсем не расположена, вот так вот протягивать руку всем, кто не похож
на
нее.
По-моему, это вообще инстинкт, собственно, самовыживания, но есть власть, есть
любая
оппозиция.
Власть – это институт насилия, она всегда будет пытаться урыть всех. Другое дело, что в развитой демократии это будет происходить по правилам, у нас по понятиям, но мы знаем, где мы живем. Мы знаем, что у нас демократия не развита, она полуимитационная. Вот и боритесь, значит, или уходите. Вот я, например, ушла. Вот и все.
14-й вас спрашивает, вы говорите, что оппозицию нужно пускать в Госдуму, не мешать ей. А с чем она идет в Госдуму? Последние митинги, нет никакой повестки.
Вот как последний вы... митинг был в связи с гибелью Бориса Немцова. По-моему, повестка и так уже, мама родная.
Хорошо, до гибели Бориса Немцова как раз-таки шла подготовка к маршу весны, и тогда уже заявляли, что, в общем-то, даже сам марш весны, повестка не просматривается, не с чем оппозиции выходить.
Ребята, оппозиция выходит с одним и тем же, не надо лукавить, все одно и то же.
С чем? С оппозиция мечтает о том, чтобы сменилась власть.
Нет, она выходит с независимыми судами, со свободой для средств массовой информации, защитой частной собственности. Мне надоело это все повторять.
А вы думаете, что вот как раз-таки людям-то тоже надоело все это слышать? Вы думаете...
А это другой вопрос. Может быть, им надоело это слышать, но этого нету в России. Они хотят что? Чтобы цирк был, чтобы услышали что-нибудь новенькое такое, такое типа
может
пиара. Может быть,
услышать механизм, повкуснее. Как это будет реализовано?
Это не делается на митингах. Ни о каких механизмах на митингах так, говорить
нельзя.
Может быть,
митинг вообще исчерпал себя, как, в принципе, политическое мероприятие. Может быть, он уже не актуален?
Митинги никогда себя не исчерпают, если другого метода нет, и вы правы, и вы лично, и те, кто задают вопросы, что нужно очень серьезно продумать, что говорите на митинге, но с другой стороны, он себя начинает исчерпывать с точки зрения отсутствия перспективы. Именно поэтому я считаю, что оппозиции надо объединяться, а власти нужно дать равные условия конкурентные, чтобы они могли действительно уже работать в парламенте. Кстати, раскачивание лодок и психоза будет тогда меньше. И не будет тогда этот куча людей сидеть по тюрьмам, как произошло 6 мая, да, во время митинга на Болотной. Меньше будет провокаций, когда в парламенте уже революционеры становятся
системными политиками.
Системными политиками
08-й да. Вас спрашивает, а почему у нас так получается, что все оппозиционеры, попав в вертикальный или другой вид власти, накрепко срастаются с действующей властью и начинают жить теми самыми правилами?
А потому что попадают поодиночке.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей. Ирина Муционовна, вот вы работали в правительстве, и наверняка можете дать квалифицированный ответ вот на какой вопрос. Как наиболее адекватно оценивать качество работы федеральных чиновников? То есть как измерять их общественную пользу, как распознать, когда их пора выгонять, и какие механизмы должны быть для их замены?
Ну, спасибо. Это зависит от министерства. Такая система разработана в Сингапуре, и мы пытались в свое время в 90-х это сделать, документы есть. Например, если это социальное министерство, вы оцениваете результат очень просто. Например, там пенсионеры обеспечены индексируемыми пенсиями, деньги не проворованы, и концепция пенсионного законодательства разработана так профессионально, что в результате все-таки мы не меняем эту реформу каждые 3 года, и каждые 3 года ничего не понимаем, понимаем только одно, что нам на эту пенсию не прожить. Поэтому здесь очень легко.
Был хотя бы один момент из истории Новой России, когда вот эти все слова можно было бы сказать,
не
что
было.
Да, это все сделано?
Никогда. Ни в 90-х, ни сейчас, никогда. Ни в нулевые, когда все сыпалось на голову. Теперь берем Министерство обороны. Это понятно. Все министерства, насколько они боевоготовны, насколько они защищают внутреннюю политику, внешние границы и так далее. Если мы берем такие министерства, как Министерство энергетики, Министерство экономики, то оценить их работу можно только по одному показателю. Насколько они препятствуют тому, чтобы не развивалась наша промышленность. Если Министерство энергетики не может контролировать тарифы естественных монополий, например, железные дороги на перевозку, авиаперевозка, подключение к энергосетям, и если предприятия переплачивают, из-за этого они не могут встать на ноги и, наконец, создать отечественный продукт с высокой долей прибавочной стоимости, то этот министр выгоняется. Если он это делает, вовремя хватает ситуацию, и серьезно контролирует естественные монополии вместе с антимонопольным министерством, тогда он получает премии и живет себе прекрасно. Берем Министерство экономики. Если экономика растет, министерство молодец. Если экономика падает, до свидания. Берем Министерство, например, торговли природных ресурсов. Их вообще надо все ликвидировать.
Почему?
Потому что этим должен заниматься рынок. Антимонопольное министерство, наоборот, поднять. Чтобы оно серьезнее следило за всяческими нашими огромными монополистическими предприятиями, которые пользуются, они стоят в очереди на получение денег, когда влезают в долги, они номер один. Понимаете? Номер один. Они просто обирают бюджет, а потом расслабленно опять рискованно себя ведут и ни за что не отвечают.
К экономике мы еще вернемся. После новостей у нас в гостях Ирина Хакамада, общественный деятель, бизнес-тренер, публицист. Поговорим о политике Центробанка. Сейчас почти 17.30, новости, а потом продолжим и уже поговорим с вами.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:35 в Москве. Это программа «Пиджаки». У микрофона Айсель Гериханова. И в гостях у нас Ирина Хакамада, общественный деятель, бизнес-тренер, публицист. До новостей мы говорили о том, слушатель задавал в частности вопрос, а как все-таки оценивать эффективность разных кабминов, да, в смысле министерств. И вы из всего того, что вы перечислили, сказали, что Министерство экономического развития, если у нас наблюдается экономический подъем, значит, оно работает эффективно. Но были же как раз-таки, наверное, из всех министерств вот в истории Новой России моменты, как раз, когда мы наблюдали экономический подъем, во всяком случае, ну, все статистические какие-то данные об этом свидетельствовали. То есть самое успешное у нас, получается, министерство из всех министерств – это Министерство экономического развития?
Нет, у нас просто уникальная. У нас уникальная модель развития. В ней правительство вообще не имеет никакого значения.
Кто же тогда имеет? Только президент?
Только нефть.
Только нефть. Но вот, кстати, что касается нефти, очень много споров в последнее время вызывает как раз-таки момент этот самой нефти. Насколько мы за это время смогли, не смогли ослабить хоть как-то нашу зависимость. Достаточно интересных заявлений делает Антон Силуанов, когда, например, говорит, что вот мы достигли равновесия рубля, и вот что, наконец-таки, это свидетельствует о том, что мы уже не так зависим от нефти. Это с одной стороны. А с другой стороны, сегодня уже Минфин делает заявление, что нефть будет стоить, возможно, 40 уже долларов. То есть это тот пессимистичный сценарий, который предусматривали разные эксперты и говорили как раз, что в таком случае доллар опять вернется к значениям 70, соответственно, рублей за 1 доллар. А в частности, на прямой линии президент Владимир Путин говорил, что вот все, у нас вроде бы как преодолели критический момент, и меньше чем за 2 года все сложится, мы преодолеем этот кризис. Вы из всех этих разных прогнозов и позиций, вы, в частности, что ожидаете от рубля? То есть достигли мы этого равновесия или нет? И все-таки как быть с кризисом? Мы его преодолели, мы еще к нему не подошли. Мы находимся в кризисе.
Мы находимся в кризисе, мы не на дне. Мы его еще не преодолели, потому что изменить структуру экономики в сторону импортозамещения и меньше зависимости от ресурсных компаний невозможно. За такой срок это нужно было все 10 лет это делать, чего не было сделано. А равновесный курс рубля достигнут монетарными методами, с помощью в том числе и Центробанка, и достигнут именно в тот момент, когда цена на нефть опять повысилась.
То есть вы видите здесь очень прямую зависимость между ценами на нефть?
Ну, конечно. Если она упадет до 40, мы получим опять ослабление рубля. Вот и все. Мало того, она равновесная цена начала... мы пришли к равновесной цене в укреплении рубля такими темпами быстрыми, что в этом сразу видна искусственность. Естественно, экономика не может такими быстрыми темпами укрепляться. Поэтому это не имеет никакого отношения к экономике. Это игра Центробанка.
Как бы вы оценили эту игру? Очень много критики было со стороны, в том числе и оппозиционных экономистов, когда Центробанк повысил ключевую ставку до 17%, назвали это тотальной ошибкой.
Я отношусь к числу тех очень честных экономистов, которые честно признаются, что вот как должен действовать финансовый регулятор, главный в любой стране, это не является нашей серьезной профессиональной компетенцией. Я не могу судить, и тем более я не получаю информацию, что реально там делает Центробанк. Но могу сказать одно, что ставка в 17,5% приводит к реальной ставке в коммерческих банках 25%. Если иметь в виду падение цен на рынке недвижимости, то банки перестали под залог выдачи даже кредитов 25-22%, перестали принимать загородную недвижимость, например, в Москве, потому что ее стоимость ноль, она не ликвидна. А, и принимают там чуть ли не в треть цены, а цены и так упали, недвижимость внутри города. То есть, вы понимаете, вам закладывать в принципе нечего. Этот кредит недоступен. Поэтому сейчас наблюдается снижение инвестиционного спроса. Сейчас в силу инфляции все равно, несмотря на высокую ставку, инфляция продолжается, прежде всего продуктовая. Цены растут до 15% в год, и у людей падают реальные доходы. И падает ритейл. Поэтому это сразу видно по улицам и так далее. И вообще главное достижение предыдущих лет изобилия были не только нефтяные цены, а считалось неисчерпаемый внутренний спрос россиян на товары и услуги.
Который обеспечивал, в свою очередь, да.
Который обеспечивал вот эти все драйверы, да, драйверы российской экономики. Я помню, я однажды была в посольстве лет 6 назад в японском, и посол такой был уверенный, такой самурай, смотрел мне в глаза и сказал, что будет в будущем. Я говорю, будет в будущем кризис. И он мне, самурай, сказал, кризиса не будет, потому что вас, ваш внутренний спрос неисчерпаем. Вот мы сейчас видим, что он резко упал. Люди экономят и уже даже на питании. При такой процентной ставке банковского кредита у нас инвестиций частных не будет.
Но дальше Центробанк понизил кредитную процентную ставку и, соответственно, получает ключевую ставку. Получается, что Центробанк сказал, что вот этот вот период нужен был для того, чтобы как-то выровнять рубль. Ну, вот то, что мы видим с внешней стороны, рубль действительно как-то выровнялся. Он вернул ставку на уровень 14%. Вот это вот...
Значит, если еще раз повторяю, если 14% это ставка рефинансирования Центробанка, значит, в коммерческом банке это будет 18-20. Невозможно сегодня. Вот пойдите, вот те, кто эти ставками манипулируют, и начните бизнес. И все вы откажетесь. То есть необходима программа субсидирования ставки. Если банки не выдерживают таких ставок, значит, меньших, значит, нужно субсидировать до 5%. Сейчас это делает. Есть фонд в Министерстве торговли и промышленности, и есть еще некоторые государственные программы по субсидированию ставки на отдельные проекты, и она будет достигать 5%. Но тут вступает фактор лоббирования. Коррупции.
И коррупции, да.
Ну, как, естественно.
Собственно, 007 вас спрашивает, торговли, ритейлеры, банки совсем обнаглели. А как Ирина относится к ограничению максимальной рентабельности в торговле и услугах? Промышленное производство не в равных условиях, бизнес не идет туда.
Ограничивать ничего нельзя, потому что если все ограничивать, оттуда выйдет, но в промышленность не придет. Эти две вещи не связаны друг с другом. Это все равно, что человеку запретить пить или курить, но это не значит, что он бросит. Он просто будет подпольно пить бормотуху и курить все равно.
Запретить. Да, это не значит, что он с утра начнет тут пробежку.
Да. Он пойдет, да, возьмет, соберет старую солому, закрутит ее в бумагу, и все равно будет изображать, что он курит. Поэтому это разные вещи. Чтобы инвестиции шли в промышленность, первое, что надо сделать, нужно понимать, что у тебя есть кредит на 10-20 лет, уж промышленность – это тяжелая вещь, да? И этот кредит субсидирует частично кто-то, в результате чего у тебя процент 4-5%. Второе, что тебе нужно понимать, что если ты на этот кредит купил оборудование дорогущее, для того, чтобы создать еще более крутой продукт, то тогда эта стоимость этого оборудования вычитается из налогооблагаемой прибыли, тебя стимулирует. Третье, что ты должен знать – что если ты начал серьезное производство, то тебе будет применяться ускоренная амортизация. Ты можешь очень быстро купить свое оборудование. Пятое. Если ты каждый раз, получая маленькую прибыль, часть ты отдаешь в уплату кредита, а часть ты не забираешь себе, а начинаешь расширять производство, то тогда тебе дают дополнительные налоговые стимулы. Шестое. Если ты занимаешься производством, то ты освобождаешься от платы за землю по твоим предприятиям. И седьмое, там, восьмое, двадцатое и 120-е, те монополии государственные, которые имеют как бы возможность подключать тебя к энергетике, их тарифы контролируются так жестко, что ты все-таки в состоянии в быстрые сроки и достаточно дешево, построив завод или начав производство, получить все энергетические ресурсы. Так вот, все, что я перечислила, этого нет. Поэтому вы можете в торговле все запретить, и тогда деньги просто встанут.
Просто уйдут в тень.
Уйдут в тень или уплывут за границу. Но в промышленность они не придут.
Теперь, что касается импортозамещения. Владимир Путин, в том числе, во время прямой линии говорил, что вот появился шанс. Появился шанс, мы должны воспользоваться, не надо надеяться на отмену санкций. Вот, пожалуйста, сельскохозяйственные производители, добро пожаловать на прилавки. А в то же время мы постоянно наблюдаем, что так или иначе, в том числе и сельхозпроизводители, просят у государства какую-то поддержку, говорят, что ее недостаточно. Были даже такие экзотические политические предложения, как «Едим дома», создание общественной сети.
Да, на государственные,
да, на государственные деньги.
Деньги.
Вот, на ваш взгляд, с одной стороны, да, мы говорим о том, что нужны программы стимулирования, нужны программы поддержки. С другой стороны, настроенность вот, сельхозпроизводителей и вообще настроенность нашего бизнеса, в том числе на то, чтобы государство им что-то должно дать и сделать, это вообще здоровая атмосфера?
Это не здоровая атмосфера, но сельскохозяйственные предприятия уже к этому привыкли, если они крупные. Они всегда используют эту ситуацию, чтобы поддавить, а вдруг получится, и получить деньги из бюджета. А фермеры, их понять можно, потому что у них нету никаких возможностей, в том числе и юридических, прокредитовать свое производство и конкурировать с этим крупняком. Если фермер решил выращивать кроликов, то вы должны понимать, что наши нефтяные и газовые компании вошли уже и в сельское хозяйство. И они выращивают этих кроликов в таких количествах, что вы будете неконкурентоспособны. Это самая страшная вещь. Вы понимаете, да, они берут сырья, огромная сверхприбыль. Поэтому сверхприбыль они диверсифицируют, они убивают всю конкуренцию на других рынках. А дальше они залезают при капитализации, расширении в дешевые американские кредиты. И когда все схлопывается, санкции и так далее, и Америка перекрывает им возможность перекредитоваться, они прибегают к государству. Поэтому я уже устала, и все устали повторять. Если наша власть, включая Владимира Путина, хотят чувствовать себя стабильно, они не должны выстраивать государственный капитализм, который их будет подводить циклически так, что вот каждые 5 лет будет вот такой кошмар.
Но сейчас это получается безальтернативность, то есть у нас есть санкции, мы практически не принимаем...
Сейчас есть лимит. Шанс, сейчас под есть... этими самыми, шанс, нельзя взять кредиты, нельзя прикредитаться, круто, значит, надо создавать юридические возможности для существования кредитных союзов, это времена кооперативные, 20-е годы,
то
НЭП.
Мы возвращаемся далеко-далеко
туда,
назад.
Далеко, да, нужно начинать все заново, позволять фермерам создавать кредитный союз, создавать лизинговые опять примитивные компаний, давать им кредит оборудованием, чтобы они друг друга, как черные кассы, прикредитовывали, как это делали в Италии, поднимали, вытаскивали свою экономику из послевоенного кризиса. Нужно опять изучать, как делается мелкая экономика.
Ирина Хакамада у нас в гостях, публицист, бизнес-тренер, политик. 7373948, готова выслушать вас, ваши вопросы. Здравствуйте.
Добрый день, дамы.
Да.
Но я, конечно, не согласен с этой либеральной рыночной.
Так, спасибо. Еще раз здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Галина, я из Москвы.
Да, Галина.
Я хотела вопрос задать.
Да, задавайте, вы в прямом эфире.
Вы знаете, что в эту среду Сергей Лавров встречается с главными редакторами...
Да, спасибо, но мне кажется, это не по теме. Мы, конечно же, знаем. 7373948, слушаем вас. Как вас зовут?
Алло, добрый день.
Да, ваш вопрос.
Меня Александр зовут. Здравствуйте, Ирина.
Здрасте.
Я хотел экономический вопрос задать.
Да, говорите, пожалуйста.
А можно два?
Да, говорите, можно.
Вот, Ирина, ну, вы мне представляетесь, в принципе, достаточно квалифицированным экспертом. Вот, и, собственно говоря, во-первых, экономический вопрос это, когда все-таки и вообще, возможно ли работа вот этой пресловутой инновационной экономики, вот этих всех проектов, которые пытаются или делают вид, что пытаются реализовать через Роснано, Сколково и тому, и же с ними. Вот. А второй вопрос такой, ну, социально-социологический, скажем так. А вообще перспективы развития общества, когда мы, ну, гражданское общество это какой-то заезженный термин, вот когда мы, население России, начнем управлять своей жизнью хотя бы на местах.
Спасибо. Вот, да, я поняла вас, я поняла вас. Значит, инновационная экономика через Сколково и Роснано. Все эти Apple, все эти айфоны и Гуглы, и все остальное родилось в Силиконовой долине. И вот даже фильм был про Стива Джобса, там показывалось очень правдиво, как они там сняли маленькое помещение.
Гараж практически, гараж, да, да, история, легенда.
Значит, Силиконовая долина не имела никакого отношения ни к бюджету, ни к государству, ни к государственным институтам. Это просто... была пустыня, земля такая, и в Калифорнии, и на этой земле можно было дешево арендовать помещение. И туда сбежались молодые, которым было все интересно, и они там пробовали. Когда будет среда, тогда будет инновационная экономика. Инновационная экономика имеет два пути развития. Один с помощью государственных программ, я не против, но их должно быть в доле, там, из 100%, 10%, они не должны быть коррумпированы. Это фундаментальные, серьезные исследования, прорывные в космосе, фармацевтике, в области здоровья, длительности жизни человека, его активности, качества жизни и так далее. Например, налаживание торговых отношений с Индией, чтобы создавать свою конкурентную фармацевтику. Потому что мы опоздали очень серьезно, поэтому не надо. Нужно искать партнер, но создавать совместный продукт. А вот 90% вот такая среда. Теперь вопрос, когда в России...
Ну, по сути, появится гражданское общество, которое способно будет отвечать, само, да, отвечать за себя.
По сути, появится, как только все-таки от госкапитализма перейдем все-таки к социально ориентированной рыночной экономике.
Ну вот вы в первом вопросе...
То есть уйдем от монополии и такого активного участия государства в экономике. Вот до тех пор, когда государство определяет все, и даже молодежь в своей карьере уже мечтает только об одном, куда бы прилепиться так, чтобы получить вот эту государственную халяву, у нас никаких граждан появляться не будет.
Ну, смотрите, у нас почти все последние опросы социологических служб указывают на то, что в обществе это как раз-таки запрос на то, чтобы государство все решало за них. Не хотят они быть обществом, которое сами решает свои проблемы.
Но это запрос общественный, то есть большинства. Мы же не стимулируем ответственность большинства. Мы же все с экранов телевизора им что-то обещаем. Поэтому такой запрос, это часть идеологии, с помощью которой опыляется большинство. Меньшинство не подлежит опылению, оно не смотрит вообще федеральное телевидение. Оно мыслит самостоятельно. Поэтому у них запрос другой. Не мешайте нам самим отвечать за себя. Ваша монополия, ваша жесткая раздутая бюрократия нас достала. Вы мешаете нам отвечать за свою жизнь. А большинство опыленные, плюс еще пожилые люди, что как раз нормально, потому что если человек всю жизнь пропахал, то он как-то должен быть обеспечен. Вот эти люди, действительно, у них запрос другой. У пожилых, чтобы все-таки пенсия была достойна, а у всех остальных... Не хочу за себя отвечать, потому что здесь такая структура экономики, что государство вот берет, отвечает за все. Они понасоздавали этих корпораций, они везде качают прибыль, вот пусть они меня и устраивают к себе на работу.
Ну а перспектива той власти, которая будет скорее отвечать на запрос меньшинства, а не большинства?
А пока перспективы эти слабые, поэтому ее и нету, этой пока перспективы. Поэтому есть перспективы, только если они будут представлены в парламенте и корректировать то, что будет делать партия власти. Хотя бы, чтобы партия власти не делала грубейшие ошибки.
7373948, ваши вопросы Ирине Хакамаде. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый вечер, Юрий меня зовут. Можно мадам Хакамаде пару вопросов задать?
Да, пожалуйста.
Да, уважаемая Ирина, скажите, пожалуйста, вы считаете справедливой существующую экономическую систему? И второй вопрос, интересует ли вас мнение простого российского человека об оппозиции?
Спасибо.
Я считаю систему существующую несправедливой, а оппозиция, она у нас разная. Поэтому не знаю, о какой оппозиции говорил простой русский человек.
007 опять же пишет, я не могу раскрутить промпроизводство и вкладывать в дорогое оборудование. Технология – это зависимость от арендателя, нет дешевых длинных кредитов, малая рентабельность. Ну, по сути, это то, о чем вы говорили. Вы описываете ту же самую систему. Дальше очень много обвинений в том, что, собственно, в 90-е годы как раз-таки и была уничтожена промышленность, и что все уничтожено, нет, и мы
сейчас наблюдаем...
Давайте, подождите,
прошло 20 лет. Прошли годы изобилия. То есть, вот берем 91 и сегодня 2015. Что было уничтожено? У нас было 10 лет изобилия. Нам просто в нулевые сыпалось. У нас нефть была 140.
Но изобилие 160. Благодаря ресурсам.
Да, но почему мы тогда не перестраивали экономику? Но эти 90-е, это вот взяли, вот опыленный человек, все. Вот его опылили, он теперь все на 90-е. Очень удобная позиция для власти. Значит, власть у нас святая. Она святая, а вот в 90-х вот там была заложена бомба. И теперь лет 100 мы будем говорить, что у нас было... А в 22 веке мы будем говорить, что Россия слаба, потому что в 21 веке... В 21 веке, да, в 90... Нет, в 20-м, в 90-х, да, чего-то было не так. Это называется плохому танцору всегда... Что-нибудь домешает.
Но вот если говорить как раз-таки о 90-х, как бы вы оценили дискуссию на прямой линии Алексея Кудрина и Владимира Путина, когда Кудрин предъявил Владимиру Путину, что темпы развития там начала 2000-х, когда несколько были иные экономические подходы, по его мнению, совершенно не соответствуют тому, что сейчас. И Владимир Путин сказал, что я понимаю, о чем вы говорите, что вы хотели бы, конечно, чтобы больше было сокращения социальных расходов, но у нас есть сердце, и мы не хотим, как в 90-е, потерять доверие населения. Вот вам чья логика кажется более близкой?
Я посередине. Я понимаю президента, потому что демократы 90-х без сердца обвалили все реформы и вообще разочаровали население в демократии. Поэтому
вы поддерживаете?
Я вот поддерживаю, что нужно социалку держать. Но я согласна с Кудрином, что держать ее по-советски через перераспределение нельзя. Нужны новые инструменты, когда социалка себя содержит и зарабатывает деньги. И поэтому это нужно создавать новые институты. А вот цепляться за старые и бояться сделать шаг вперед, ничего не выйдет. Поэтому я не согласна с Кудриным. Просто сокращать социальные расходы, это уже все про... Это монетаризм либеральный, который уже достал всех. Но я не согласна с Владимиром Путиным, что нам всех жалко, поэтому мы вот так вот будем волочить вот такое существование, а потом в какой-то момент все обвалится окончательно.
Ну вот мы даже по сегодняшнему же бюджету видим, что так или иначе все равно сокращается. Где-то социальные
расходы.
Конечно,
оно все равно только медленнее. Вот и все. Нужно поднимать эффективность. Социальная сфера в интересной экономике, в умной, где умные министры или хотя бы группа товарищей, работающие с ними, она еще и деньги приносит, а не забирает деньги у промышленников.
А, Ирина, скажите, а какая разница между правительством Гайдара и Медведева, спрашивает вас 59-й?
Я не знаю, какая разница. Гайдар делал все по-новой. А правительство Медведева удерживает просто ситуацию.
В правительстве Медведева, вот уже говорит 33-й, работает только бухгалтер. Вы согласны с этим?
Ну, я знаю только одно, что реформа федерального правительства назрела давно и очень серьезно.
У нас совсем немного времени осталось. Ваши вопросы, Ирине Хакамаде. Слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел вот сказать, вот власть вас держит как запасной аэродром. Вот когда им будет совсем крышка, они тогда уже включат ваши методы. Вот, это первый вопрос.
А согласна, второй, да.
А второй вопрос, как вы относитесь к рабочей крестьянской партии?
Крестьянской партии, спасибо.
Слушайте, я ничего не знаю про крестьянскую партию, к сожалению. Но я за то, чтобы фермеры, вот частники, крестьяне, не те, которые, да, вот колхоз, совхозы, а вот чтобы они бились за то, чтобы фермеры могли конкурировать и процветать. Потому что как только я вижу, что производят фермеры, как только я вижу фермерские магазины, у меня слюни текут. Я счастлива за собственную страну, за то, что мы это можем. Но аренда страшная. Довести сложно, кредитов нет, техники нет.
Ну и честно скажем, что технологий у нас мало для того,
конечно,
чтобы это все
да.
обеспечивать. Технологий
с
нет.
одной стороны, это хорошо, потому что продукт более экологически чистый, но с другой стороны, не хватает оборудования серьезнейшего, которое позволило бы конкурировать с крупняком. У нас везде крупняк.
Вы согласились с нашим слушателем, что власть вас, видимо, он имеет в виду вас, либералов, держит в качестве запасного аэродрома?
Да, это всегда, как только все летит
в там тарары. Вы считаете, что в правительство немедленно будут призваны либералы, которые будут сокращать социальные расходы и проводить непопулярные
все,
меры?
Все может быть, а может быть не так, не знаю. В этом случае, когда все хорошо, когда цены 140 и все шикарно, либералов просто заможают, загоняют и вытирают о них ноги.
У нас сегодня много судьбоносных вопросов, но и вот, наверное, завершим последним. 98-й спрашивает. Ирина, а все-таки кто ваш президент в 2018 году? Кого бы вы хотели видеть?
Я не вижу его.
И вот в этом проблема.
Да.
Мы начинали разговор с того, что кто же в оппозиции новые лица. Вы говорили, что 90-е,
поэтому 90-х уже пусть в парламенте побудут. Пусть хотя бы побудут в парламенте. Когда у креативного класса будет своя, пусть маленькая фракция в парламенте, это такая поддержка, что, может быть, постепенно и родится их кандидат в президент.
Ирина Хакамада сегодня была у нас в гостях, публицист, общественный деятель, бизнес-тренер. Спасибо вам за эфир. Сейчас 18:00, новости, а потом программа «Поток».